Я ответила, и вы тоже, кузина Элиза. И все-таки через год-два вы будете заживо погребены в каком-нибудь французском монастыре. Однако это не мое дело. И если вы это вам нравится, так и поступайте. Вы совершенно правы, отозвалась Элиза. На этих словах мы расстались, чтобы идти каждая своей дорогой. Так как мне больше не представится случая говорить об этих сестрах, то упомяну здесь же, что Джорджана сделала блестящую партию, выйдя замуж за богатого, но очень потасканного джентльмена. Элиза же приняла постриг и в настоящее время является настоятельницей монастыря, где она была послушницей и которому пожертвовала все свое состояние. Я не знала, что чувствуют люди, возвращаясь домой после долгого или короткого отсутствия. Я никогда не испытывала этого ощущения. Когда я была еще ребенком, я знала, что значит возвращаться домой в Гейтсхед после длинной прогулки и ожидать, что сейчас тебя будут бронить за твой озябший или угрюмый вид. И позднее, что значит возвращаться из церкви домой в Лавуд, ощущая мучительную потребность в сытном обеде и отрадном тепле, и зная, что ни того, ни другого не будет. Ни одно из этих возвращений не могло быть ни приятным, ни желанным. Никакое чувство не влекло меня тогда, подобно магниту, к какому-нибудь определенному месту, становясь все сильнее по мере того, как я к нему приближалась. Каково же будет мое возвращение в Торпфельд? Путешествие мое было скучным, очень скучным. Я проехала 50 миль в первый день и ночевала в гостинице, на второй день опять 50 миль. В течение первого дня я не переставала думать о мисс Рид и ее последних минутах. Я видела перед собой ее искаженное бледное лицо, слышала странно изменившийся голос, вновь представляла себе день похорон, гроб, заупокойную службу, вереницу одетых в черное арендаторов и слуг. Родственников было очень мало. Мрачные своды склепа, безмолвие церкви, торжественность богослужения. Затем мои мысли перешли к Элизе и Джорджиане. Я видела одну в церкви, в центре бального зала, другую в монашеской келье, и размышляла об их характерах и склонностях, делавших их столь не схожими между собой. Когда я вечером приехала в большой город, эти мысли рассеялись. Ночь дала им другое направление. Я легла в постель, и воспоминания уступили место мыслям о том, что ждет меня впереди. Итак, я возвращаюсь в Трумфельд. Но сколько мне удастся там еще прожить? Недолго, в этом я была уверена. Мисс Фэрфакс писала мне, что за время моего отсутствия гости разъехались. Мистер Рочестер отбыл в Лондон 3 недели назад. Его ждали домой еще на прошлой неделе. Мисс Фэрфакс предполагала, что он уехал в связи с предстоящей свадьбой, так как говорила что-то о приобретении нового экипажа. Она добавила, что мысль о его женитьбе на мисс Ингрэм все еще кажется ей странной. Но судя по тому, что говорят все кругом, и потому, что она сама наблюдает, надо полагать, что событие это скоро совершится. Странно было бы сомневаться в этом, добавила я мысленно. Я нисколько не сомневаюсь. Передо мной вставал вопрос, куда же я поеду? Всю ночь мне снилась мисс Ингрэм, а под утро, в особенно ярком сновидении, я видела, как она запирает передо мной ворота Тронфельда и указывает на незнакомую мне дорогу. А мистер Ручерстер стоит тут же, скрестив руки, и насмешливо улыбается, как будто издеваясь и над ней, и надо мной. Я не написала мисс Фэрфакс точно о дне своего возвращения, и за мной не выслали в Милкот экипажа. Меня больше привлекала спокойная одинокая прогулка, и вот, оставив чемодан на постоялом дворе, я в тихий июньский вечер около 6 часов вышла на дорогу, ведущую к Тронфельду. Она тянулась полями, и ею редко пользовались. Летний вечер не был ни ярким, ни сверкающим, он был мягкий и тихий. По обеим сторонам дороги косцы сгребали сено. Небо, хотя и не безоблачное, сулило ясную погоду. Его голубизна, кое-где проступавшая сквозь легкий облачный покров, казалась особенно светлой и спокойной. Чем меньше было расстояние, оставшееся до Тронфельда, тем радостнее становилось у меня на душе. Так что я даже вдруг остановилась и спросила себя, что означает эта радость. Ведь я же не домой возвращаюсь, не на постоянное свое место, не туда, где близкие друзья скучают по мне и ждут моего приезда. Конечно, мисс Фэрфакс встретит меня своей спокойной, приветливой улыбкой, говорила я себе, а маленькая Адель будет хлопать в ладоши и прыгать вокруг. Но ты прекрасно знаешь, что думаешь не о них, а о ком-то другом, кто не думает о тебе. Но разве юность не упорна и не безрассудна? И безрассудство твердило мне, что мне радостно будет опять увидеть мистера Рочестера, независимо от того, взглянет ли он на меня, и добавила: «Спеши, спеши, будь с ним, пока это тебе дано, ведь еще несколько дней или недель самое большее, и вы расстанетесь навек». И, судорожно подавив себе какое-то еще неведомое мне отчаяние, какое-то новое тяжелое чувство, которого я не могла и не хотела в себе допустить, я поспешила вперед. В Тронсфельдских лугах тоже, вероятно, сгребают сено. А может быть, косцы уже кончили работу и возвращаются домой с граблями на плечах. Именно сейчас, когда возвращаюсь и я. Впереди еще одно-два поля. Затем только перейти дорогу, и я окажусь перед воротами Тронсфельда. Как пышно цветет шиповник в этом году. Но мне некогда нарвать букетик. Надо торопиться домой. Я миновала высокий куст шиповника, протянувший густолиственные цветущие ветви. Вот уже передо мной знакомая изгородь, и вдруг я увидела мистера Рочестера, который сидел с записной книжкой, карандашом в руках и что-то писал. Нет, это не привидение, и все-таки каждый нерв мой трепещет. На миг я теряю власть над собой. Что это значит? Я не ожидала, что буду так дрожать при встрече с ним, что голос откажется мне служить, или что мной овладеет такое волнение. Я сейчас же поверну обратно, я не допущу себе такого безумия. Есть и другая дорога к дому. Но если бы я знала даже 20 других дорог, было уже поздно. Он увидел меня. «Алло!» — крикнул он и отложил книжку и карандаш. «Так вот вы и наконец, подойдите сюда, пожалуйста». Кажется, я подхожу, но как, и сама не знаю. Я едва осознаю свои движения и забочусь только об одном – казаться спокойной, а главное – подчинить себе выражение своего лица, которое, я чувствую, упорно не повинуется мне и стремится выразить то, что я твердо решила скрыть. Но у меня есть вуаль, и я опускаю ее. Может быть, мне все-таки удастся сдержать себя и выйти с достоинством из этого положения? «Так это Джейн Эйр. Вы идете пешком из Милкота?» «Ну, конечно». «Одна из ваших проделок. Не послать за экипажем, который, громыхая колесами, привезет вас, как обыкновенную смертную. Нет. Вы предпочитаете незаметно пробраться к себе домой вместе с сумерками. Точно вы грезы или тень. Где вы пропадали весь этот месяц?»
«Я была у своей тети, сэр. Она умерла».
«Ответ в стиле Джейн. Святители и ангелы Господни. Она прилетает из другого мира, из обители смерти, и возвещает мне это, встретив меня наедине в сумерках. Если бы я сумел, я прикоснулся бы к вам, чтобы убедиться, материальное ли вы существо или тень. Но скорее я мог бы поймать блуждающий в болотный огонь, чем вас. Изменится, изменится!» Добавил он, помолчав. «Целый месяц ее не было возле меня, и она, конечно, совершенно забыла обо мне. Я знала, что для меня будет радостью снова свидеться с моим хозяином, невзирая на мучительный страх, что он скоро перестанет быть моим хозяином, и на уверенность, что я ничего для него не значу. Но у мистера Рочестера была такая способность распространять вокруг себя радость, или так, по крайней мере, казалось, что даже и те крохи, которые случайно перепадали мне, бедные перелетные птицы, казались мне пиршеством. Его последние слова были для меня бальзамом. Из них как бы явствовало, что я ему в какой-то мере важно, забыла я его или нет. И он назвал Тронфельд моим домом. О, если бы он был моим! Мистер Рочестер не вставал со ступеньки, а мне не хотелось просить его, чтобы он посторонился. Я осведомилась, был ли он в Лондоне.
«Да, а как вы узнали об этом? Разве вы ясновидящая?»
«Мисс Фэйрфакс написала мне в письме».
«Она сообщила вам, зачем я еду?»
«О, да, сэр. Об этом знают все».
«Вы должны посмотреть коляску, Джейн, и сказать, подходит ли она для миссис Рочестер, и будет ли моя невеста похожа на настоящую королеву, когда откинется на пунцовой подушке. Мне хотелось бы, Джейн, чтобы моя внешность хоть немного соответствовала ее внешности. Скажите мне, вы, фея, не можете ли вы с помощью какого-нибудь волшебного зелья или чего-нибудь в этом роде, превратить меня в красивого мужчину?»
Никакое зелье тут не поможет, сэр.
А мысленно я добавила, единственное волшебство, которое воздействует, это любящее сердце. А для него вы достаточно красивы, или вернее, ваша суровость пленительнее всякой красоты. Мистер Рочестер иногда угадывал мои мысли с необъяснимой проницательностью. И в данном случае он не обратил внимания на мои слова, но улыбнулся мне своей особенной улыбкой, которой улыбался в очень редких случаях. Казалось, она слишком хороша для обыденной жизни. Мне чувствовалась доброта, согревшая меня сейчас, подобно солнечному лучу. «Проходите, Джейн», — сказал он, пропуская меня. «Идите домой, и пусть ваши усталые ножки отдохнут у дружеского порога». Мне оставалось только молча послушаться его. Не было никакой нужды в дальнейших разговорах, но какая-то неведомая сила удержала меня и заставила обернуться. Я сказала, или что-то во мне сказала за меня, вопреки моему желанию. «Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу великую доброту. Я почему-то рада этому возвращению к вам. Там, где вы, мой дом, мой единственный дом». Я зашагала прочь с такой быстротой, что он не мог бы меня догнать, если бы даже и пытался. Увидев меня, маленькая Адель пришла в восторг, а мисс Фэрфакс встретила меня со своей обычной приветливостью. Лиза улыбалась, и даже Софи ласково сказала мне: «Добрый вечер». Это было очень приятно. Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят тебя и радуются твоему присутствию. В этот вечер я решила не заглядывать в будущее, не слушать того голоса, который напоминал мне о близости разлуки и о надвигающемся горе. Когда мы напились чаю, мисс Фэрфакс принялась за свое вязание. Я села около нее на низенькой скамеечке, а Адель, встав на колени, тесно прижалась ко мне. Казалось, взаимная привязанность охватила нас золотым обручем мира. Я вознесла безмолвную молитву о том, чтобы разлука не была такой скорой и не развела нас в разные стороны. Но когда неожиданно вошел мистер Рочестер и, взглянув на нас, залюбовался этой столь дружественной группой, когда он сказал, что, вероятно, старушка теперь успокоилась, так как ее приемная дочка возвратилась, и добавил, что Адель, вероятно, готова скушать свою английскую маму. У меня вдруг возникла смутная надежда, что, может быть, и после своего брака он оставит нас где-нибудь вместе под своим покровительством и не лишит нас счастья иногда видеться с ним. Первые две недели моего возвращения прошли относительно спокойно. Никто не вспоминал о близкой свадьбе хозяина, и я не видела никаких приготовлений к этому событию. Почти каждый день я спрашивала мисс Фэрфакс, не слышала ли она чего-нибудь определенного, и всегда ее ответ был отрицательным. Однажды она сказала мне, что прямо спросила у мистера Рочестера, скоро ли он ведет в дом молодую жену. Но он ответил только какой-то шуткой и одним из своих странных взглядов, поэтому она совершенно не знает, что и думать. Одно обстоятельство особенно удивляло меня. Всякие посещения Ингрэм-парка, всякие поездки туда и сюда прекратились. Правда, до имени Ингрэма было 20 миль, и оно находилось на границе другого графства, но что значит такое расстояние для пылкого влюбленного? Столь опытный и неутомимый всадник, как мистер Рочестер, мог съездить туда за одно утро. Я уже лелеял надежду, для которой не было никаких оснований. Может быть, дело расстроилось, или слухи были неверны. А может быть, невеста разонравилась жениху или жених невесте. Обычно, глядя на лицо своего хозяина, я видела на нем следы печали или гнева. Никогда еще оно не было таким безоблачно ясным, таким светлым и добрым, как в эти две недели. И если я временами, играя в его присутствии с Аделью, вдруг становилась печальной, он даже заметно веселел. Никогда он не вызывал меня к себе так часто, как в эти дни, никогда не был ласковее со мной, и, увы, никогда еще я так сильно не любила его. Над Англией стояло сияющее лето. Наша, омываемая морями страна, еще не видела, чтобы столько дней подряд небо оставалось таким ясным и солнце таким лучезарным. Как-то вечером Адель, весь день собиравшая землянику, легла спать чуть ли не с курами. Я подождала, пока она заснет, затем вышла во двор и направилась в сад. Наступал самый сладостный час суток. Угасло дня сверкающее пламя. И роса свежими каплями пала на жаждущие поля и опаленные холмы. Я расхаживала некоторое время по террасе, но скоро из окна до меня донесся хорошо знакомый мне тонкий аромат. Аромат сигары. Я увидела, что дверь на террасу из библиотеки слегка приоткрыта. Может быть, оттуда за мной наблюдали? Поэтому я отправилась в фруктовый сад. Это было самое уединенное и восхитительное место во всем парке. И так сладко пахло медвяной росой, и такое царило безмолвие в этих все густеющих сумерках, что мне казалось, я не в силах буду уйти отсюда. Но когда я бродила среди цветов и плодовых деревьев в верхней части сада, озаренного светом восходящей луны, что-то вдруг заставило меня остановиться. Это был не звук, не чье-то появление, но снова тот же предостерегающий аромат. Вокруг меня, как ладан, благоухал шиповник и жасмин, но встревоживший меня аромат исходил не от листьев и не от цветов. Это был, я сразу знала его, запах сигары мистера Рочестера. Я оглянулась вокруг и прислушалась. Я видела цветы, ветви деревьев, обрамленные наливающимися плодами. Слышала соловья, заливающегося в роще за полями отсюда. Но никого не было видно, никто не шел по дорожке. Однако аромат все усиливался. Зная, что надо бежать, я бросилась к калитке, которая вела на участок с молодыми насаждениями, и увидела входящего мистера Рочестера. Я нырнула в хвойную заросль. Он, верно, пришел ненадолго, и если не шуметь, он не заметит меня. Но нет, вечерний час, видимо, так же привлекал его, как и меня. Ему также нравился этот старый сад. Он медленно идет по дорожке, то приподнимая ветку крыжовника с крупными, как слива, ягодами, то срывая ягоду со шпалерной вишней, то останавливаясь над цветущим кустом, чтобы вдохнуть аромат. Мимо пролетает большая ночная бабочка. Она садится на травинку возле ноги мистера Рочестера. Он видит ее, наклоняется, чтобы рассмотреть. Теперь он стоит спиной ко мне и занят бабочкой. Если пройти не слышно мне, может быть, удастся ускользнуть, решила я. Я сделал несколько шагов по газону, чтобы шорох гравия не выдал меня. Мистер Рочестер стоял среди клумб на расстоянии 1-2 футов от того места, где мне нужно было пройти. Бабочка, видимо, целиком завладела его вниманием. «Я пройду благополучно», — подумала я. Но когда переступила через его длинную тень, которую отбрасывала на дорожку взошедшая луна, еще не успевшая подняться высоко, он сказал спокойно и не оборачиваясь. «Джейн, поди сюда, посмотри на это создание». Я двигалась совершенно беззвучно. Он стоял ко мне спиной. Неужели его тень почувствовала меня? Я вздрогнула и подошла к нему. «Посмотрите на ее крылья», — сказал он. «Такие бабочки есть в Вест-Индии. Не часто увидишь в Англии такую большую и яркую ночную бабочку». Ну вот, она и упорхнула. Бабочка улетела. Я тоже сделала несколько робких шагов, но мистер Рочестер последовал за мной. И когда мы дошли до калитки, он сказал: «Вернитесь. В такую чудесную ночь стыдно сидеть дома. Можно ли хотеть спать, когда солнечный закат встречается с восходом луны?» Обычно я довольно находчивая, но бывают мгновения, когда я совершенно теряюсь. И как нарочно это случается со мной в самые критические минуты, когда уместное слово или благовидный предлог могли бы выручить меня из трудного положения. Я не хотела гулять в столь поздний час вдвоем с мистером Рочестером по темному саду. Но испытывая крайнее замешательство, я все-таки нерешительно следовала за ним, тщетно стараясь выдумать какой-нибудь предлог, чтобы уйти. Однако он был так спокоен и сдержан, то мне вдруг стало стыдно за мое смятение. Если во всем этом было что-то дурное, оно, видимо, заключалось только во мне самой. Сам же он ни о чем не подозревал и был совершенно спокоен. «Джейн», — заговорил он, когда мы вошли в обсаженную лаврами аллею и медленно направились к обвалившемуся забору каштану. «Хорошо летом в Тронфилде, правда?»
«Да, сэр».
«Вы, наверное, все-таки успели привыкнуть к этому дому? Особенно вы, кто так чувствует красоту природы и так умеет привязываться».
«Да, я привязалась к нему».
«И кроме того, не знаю, каким образом, но вы привыкли к этому легкомысленному существу, к маленькой Адели, и даже к простодушной мисс Ферфакс».
«Да, сэр, по-разному, но я полюбила их обоих».
«И вам не хотелось бы расставаться с ними?»
«Да».
«Жаль», — сказал он, вздохнув, и замолчал. «Так всегда бывает в жизни». Продолжал он после паузы. «Не успеешь привязаться к какому-нибудь приятному, спокойному месту, и уже какой-то голос заставляет тебя встать и удалиться из него. так как час отдыха миновал.
«Мне пора удалиться, сэр?» — спросила я. «Мне надо покинуть Тронфилд».
«Вероятно, надо, Джейн. Мне очень жаль, Джейн, но, видимо, вам придется уехать».
Это был удар, но я не дала ему сразить меня. «Что ж, сэр, я буду готова, как только вы отдадите приказ уезжать».
«Приказ уже отдан. Я даю вам его сегодня вечером».
«Значит, вы все-таки женитесь, сэр?»
«Безусловно, вот именно. Со свойственной вам проницательностью вы попали в самую точку».
«Не скоро, сэр?»
«Очень скоро, моя... то есть, мисс Эйр. Вы помните, Джейн, наш разговор в первый раз, когда я или слухи оповестили вас о том, что я намерен надеть на свою шею холостяка, священное ярмо, и перейти в блаженное состояние супружества, то есть жениться на мисс Ингрэм?» «Ну так вот, я говорю, слушайте меня, Джейн. Ведь вы же не для того отвернулись, чтобы найти еще одну ночную бабушку. Так вот, я хочу напомнить вам, что именно вы первые сказали с той чуткостью, которую я так уважаю вас, с тем предвидением, осторожностью и смирением, которые так украшают ваше ответственное и зависимое положение, что в случае, если я женюсь на мисс Ингрэм, и вам, и маленькой Аделии лучше убраться отсюда». «Я ни словом не заикнусь о той обиде, которую вы этим своим предложением наносите моей возлюбленной. Когда вы будете далеко отсюда, Джанет, постараюсь забыть об этом. Я буду помнить только о мудрости вашего предложения, а она такова, что я решил последовать вашему совету. Адель поступит в школу, а вам, мисс Эр, нужно найти новое место».
«Хорошо, сэр. Я сейчас же дам объявление, а до тех пор, надеюсь, я хотела сказать, надеюсь, что смогу остаться здесь, пока найду себе какое-нибудь убежище. Но я замолчала, так как чувствовала себя не в силах произнести столь длинную фразу. Мой голос не слушался меня».
«Примерно через месяц, надеюсь, я буду уже женат», — продолжал мистер Рочестер. «А тем временем я сам займусь подыскиванием для вас какого-нибудь работы и убежища».
«Благодарю вас, сэр. Мне очень жаль, что я вас затрудняю».
«О, пожалуйста, не извиняйтесь. Я считаю, что любая из моих служащих, которая так прекрасно исполняет свои обязанности, как вы, имеет некоторое право на мое участие в устройстве ее дальнейшей судьбы. Кстати, я слышала от своей будущей тещи относительно места, которое для вас, по-моему, подойдет. Вам придется взять на себя воспитание 5 дочерей миссис Дионаузис. Вам понравится Ирландия. Говорят, люди там необыкновенно сердечные».
«Это очень далеко, сэр».
«Пустяки. Такая девушка, как вы, не должны пугаться ни расстояния, ни путешествия».
«Не путешествие, а расстояние. И потом море. Это такая преграда».
«Преграда между чем, Джейн?»
«Между мной и Англией, и Тронфилдом, и
еще чем?»
«И вами, сэр».
Это вырвалось у меня невольно. И также, помимо моей воли, слезы хлынули из моих глаз. Разумеется, я плакала беззвучно и старалась не всхлипывать, но мысль о миссис О'Тойл из Ирландии сжала холодом мое сердце. И еще холоднее стало мне при мысли о пенистых волнах, которым, видимо, суждено было, как пропастью, разлучить меня с моим хозяином, рядом с которым я сейчас шла. Но самой тяжкой была мысль о еще более непроходимой пропасти, богатстве, сословном положении и общепринятых взглядах, которые отделяли меня от того, кому меня так естественно и неодолимо влекло.
«Это очень далеко», — повторила я.
«Далеко, не спорю. И когда вы уедете в Битрин-Лодж, Ирландию, я больше никогда не увижу вас, Джейн. Это бесспорно, так как эта страна никогда особенно не привлекала меня. Мы ведь были добрыми друзьями, Джейн, верно?»
«Да, сэр».
«А когда друзьям угрожает разлука, им хочется провести вдвоем те немногие часы, которые им остались. Давайте поговорим спокойно о путешествии и о разлуке хоть полчаса, пока звезды не загорятся на небе. Вот каштан и вот скамья вокруг его острого ствола. Давайте посидим здесь мирно сегодня вечером. Хотя бы нам больше никогда не было суждено сидеть рядом». Он опустился на скамью и усадил меня. «До Ирландии очень далеко, Джанет. И мне жаль, что приходится отправлять моего маленького друга в такое утомительное путешествие. Но если иначе нельзя, что же делать? Как вы думаете, Джейн, между нашими душами есть какое-то родство?»
Я не могла решиться на ответ в эту минуту. Слезы душили меня.
«Иногда, — продолжал он, — у меня бывает странное чувство по отношению к вам, особенно когда вы вот так вот рядом со мной, как сейчас. Мне кажется, что от моего сердца тянутся крепкие нити к такой же точке в вашем маленьком сердце. Но если между нами ляжет бурное море, еще сотни-две миль, то я боюсь, что эта нить порвется. И мне грустно того, что тогда мое сердце будет кровоточить. Что касается вас, то вы меня забудете».
«Я вас никогда не забуду, сэр. Вы же знаете это». «Нет, я не могла продолжать».
«Джейн, вы слышите, как соловей поет в роще? Послушайте».
Я слушала и судорожно рыдала. Я не в силах была сдерживать свои чувства. Я вынуждена была дать волю слезам, так как отчаяние потрясало мое существо. И когда я, наконец, заговорила, то лишь для того, чтобы сказать: «Лучше бы мне не родиться на свет, или, по крайней мере, никогда не приезжать в Торнфилд.
От того, что вам жаль расстаться с ним».
Глубокое волнение, пробужденное печалью и любовью, все сильнее овладевало мной, рвалось наружу, требовала своих прав, хотела жить, взять верх над всем, да, и заговорить во весь голос. «Мне больно уезжать из Торнфилда. Я люблю его. Люблю от того, что я жила в нем полной и радостной жизнью. По крайней мере, иногда. Здесь меня не запугивали, здесь меня не унижали, заставляя прозябать среди ничтожных людишек. Не исключали из мира, где есть свет и живая жизнь, и высокие чувства и мысли. Я говорила как равная с тем, кого я почитала, кем восхищалась. Я имела возможность общаться с человеком незаурядным и сильным, человеком широкого ума. Я узнала вас, мистер Рочестер, и меня повергает в тоску и ужас мысль о том, что я буду оторвана от вас навеки. Я понимаю, что должна уехать, но это для меня все равно, что умереть».
«А почему вы должны уехать?» — спросил он вдруг.
«Как? Разве вы сами не сказали мне, почему?»
«Какую же я вам привел причину?»
«Причина, мисс Ингрэм, красавица, аристократка, ваша невеста».
«Моя невеста? Какая невеста? У меня нет никакой невесты».
«Ну так будет?»
«Да, будет, будет».
Он стиснул зубы. «Значит, я должна уехать, вы сами сказали».
«Нет, вы останетесь. Клянусь, что вы останетесь, и так и будет».
«А я говорю, что я уеду», — возразила я почти со страстью. «Неужели вы думаете, что я могу остаться и превратиться для вас в ничто? Или вы думаете, что я автомат, бесчувственная машина, и можно вырвать у меня мой насущный хлеб и лишить меня глотка живительной воды? А вы думаете, что если я не богата и не знатна, если я мала ростом и некрасива, то у меня нет души и нет сердца? Вы ошибаетесь. У меня такая же душа, как и у вас, и, безусловно, такое же сердце. Если бы Бог дал мне немножко красоты и больше богатства, вам было бы так же трудно расстаться со мной, как мне теперь расстаться с вами. Я говорю с вами сейчас, презрев обычаи и условности, и даже отбросив все земное. Это дух мой говорит с вашим духом, словно мы уже прошли через врата могилы и предстоим пред престолом Божиим, равные друг другу, как оно и есть на самом деле».
«Так оно и есть»,
— повторил мистер Рочестер.
«Да»,
— добавил он, заключив меня в объятия.
«Так оно и есть, Джейн».
«Да, так, сэр», — подхватила я. «И все-таки не так, потому что вы женатый человек, или все равно, что женатый, и вы связали себя с существом, недостойным вас, которым вы не чувствуете симпатии и которое, я уверена, вы по-настоящему и не любите. Я слышала, как вы насмехались над ней. Я бы презирала такой союз. А поэтому я лучше вас. Пустите меня».
«Куда, Джейн? В Ирландию?»
«Да, в Ирландию. Я вам все высказала, и теперь могу ехать куда угодно».
«Джейн, потише, не вырывайся, как дикая птичка, которая в борьбе теряет свои перышки».
«Я не птица, и никакие сети не удержат меня. Я свободное человеческое существо с независимой волей, которая теперь требует, чтобы я вас покинула». Я сделала еще усилие вырваться. Теперь я стояла перед ним, выпрямившись.
«И ваша свадебная воля решит вашу судьбу», — сказал он. «Я предлагаю вам руку и сердце, и все, чем я владею».
«Вы просто шутите, и мне странно слушать вас».
«Я прошу вас пройти рядом со мной через жизнь, быть моим вторым я, моим лучшим земным спутником».
«Вы уже избрали себе спутницу, к ней и обращайтесь».
«Джейн, помолчите минутку, вы слишком возбуждены, я тоже помолчу». По лавровой аллее пронесся порыв ветра, и ветки каштана затрепетали. Ветер умчался дальше и дальше, а бесконечное пространство стихло. Единственные звуки, нарушавшие тишину этой ночи, были трели соловья. Слушая их, я вновь заплакала. Мистер Рочестер сидел молча, ласково и серьезно глядя на меня. Прошло некоторое время, и он заговорил. Он сказал: «Пойди ко мне, Джейн. Давай объяснимся и постараемся понять друг друга».
«Я никогда больше не подойду к вам. Между нами легла пропасть. Я не могу вернуться».
«Но, Джейн, я зову вас как свою жену. Я только на вас и собирался жениться».
Я молчала. Мне казалось, что он смеется надо мной.
«Пойди сюда, Джейн. Пойди ко мне».
«Между нами стоит ваша невеста».
Он поднялся, шагнул ко мне и обнял меня. «Вот моя невеста», — сказал он, опять привлекая меня к себе. «Здесь равное мне существо, здесь моя любовь. Джейн, хотите быть моей женой?» Я все еще ничего не отвечала и только молча вырывалась из его объятий. Я все еще не доверяла ему. «Ты сомневаешься во мне, Джейн?»
«Безусловно».
«Ты не веришь мне? Ни капли». «Значит, я лгун, по-твоему?» Продолжал он пылко допрашивать меня. «Маленький скептик, я найду способ убедить тебя. Разве я люблю мисс Ингрэм? Нисколько. И ты это знаешь. Она разве любит меня? Нисколько. И мне не стоило особого труда в этом убедиться. Я распространил слух, что мое состояние втрое меньше предполагаемого. И после этого явился к ней, чтобы узнать, как она отнесется к этому. И она, и мать обдали меня холодом. Я не хочу, я не могу жениться на мисс Ингрэм. А тебя, необыкновенное, можно сказать, неземное существо, я люблю превыше всего на свете. Тебя, бедную и незнатную, тебя, невзрачную дурнушку, как ты себя называешь, я прошу выйти за меня замуж».
«Как? Меня?»
— пробормотала я, начиная верить в серьезность его слов, убежденная их искренностью и прямотою. «Меня, у которой нет ни одного друга на свете, кроме вас, если только вы мне друг. Ни гроша за душой, кроме того, что вы платите мне». «Тебя, Джейн, ты должна быть моей, всецело моей. Хочешь, скажи скорее «да».
Мистер Рочестер, дайте мне поглядеть вам в лицо. Станьте так, чтобы на него светила луна».
«Зачем?»
«Оно скажет мне правду. Повернитесь».
«Ну вот, вы прочтете на нем не больше, чем на исчерканной, скомканной странице. Читайте, но только скорее. Я страдаю».
Лицо его было взволновано. Оно пылало, судорожно подергивалось, в глазах вспыхивал странный огонь.
«О, Джейн, ты мучаешь меня!» — воскликнул он. «Твой испытывающий и вместе с тем преданный и всепрощающий взгляд терзает меня».
«Почему терзает? Если вы не обманываете меня и ваше предложение искренне, то я могу относиться к вам только с благодарностью и преданностью».
«Благодарность!» — воскликнул он и порывисто продолжал. «Джейн, прими скорее мое предложение. Скажи, Эдвард, назови меня по имени. Эдвард, я согласна быть твоей женой».
«Вы говорите серьезно? А вы действительно любите меня? Вы в самом деле хотите, чтобы я была вашей женой?»
«Да, хочу. И если тебе нужна клятва, я готов поклясться».
«Тогда, сэр, я согласна выйти за вас замуж».
«Скажи, Эдвард, о, моя маленькая жена».
«Дорогой Эдвард,
пойди ко мне без разговора», — сказал он и добавил взволнованно. «Дай мне счастье, и я сделаю тебя счастливой. Бог да простит меня», — продолжал он после паузы. «И пусть люди в это не вмешиваются. Я добыл ее, и я ее удержу».
«Да ведь некому вмешиваться, у меня нет родных».
«Нет, и отлично», — сказал он. «Если б я меньше любила его, мне, наверное, показались бы странными его тон и мрачное выражение лица. Но, сидя рядом с ним, возвращенная от ужаса разлуки к райской радости соединения, я думала только о том блаженстве, которым он так щедро дарил мне. А он повторял все вновь и вновь: «Ты счастлива, Джейн?» И все вновь и вновь я отвечала: «Да». Это все искупит», — шептал он про себя. «Разве я не нашел ее, одинокую, бесприютную, никем не пригретую? Разве я не буду охранять, лелеять, беречь ее? Разве не горит в моем сердце любовь и не тверды мои решения? Это все искупит перед Богом. Я знаю, что мой Создатель разрешает мне это. А что мне земной приговор? Суд людей я презираю». Но что случилось с небом? Луне еще рано было садиться, а между тем все вокруг погрузилось во мрак. Как ни близкое было мое лицо, было от меня лицо мистера Рочестера, я с трудом различала его черты. И что случилось с каштаном? Он шумел и стонал, а по лавровой аллее с воем проносился ветер. «Надо уходить», — сказал мистер Рочестер. «Погода меняется, а я бы мог здесь просидеть с тобой до утра, Джейн». «И я», — пронеслось у меня в голове, — «я тоже». Может быть, я сказала бы вслух эти слова, но тут из тучи, на которую я смотрела, внезапно вырвалась бледная сверкающая стрела, раздались грохот и треск совсем поблизости, и я прижалась головой к плечу мистера Рочестера. Хлынул дождь. Мы побежали в торопях через парк в дом, но не успели добежать до дверей, как оказались мокрыми насквозь. В холле он быстро снял с меня шаль и только стал выжимать воду из моих распустившихся волос, как мисс Фэрфакс появилась на пороге своей комнаты. Ни я, ни мистер Рочестер вначале ее не заметили. Горела лампа, часы показывали полночь. «Ступай, сними скорее мокрую одежду», — сказал он. «И спокойной ночи, спокойной ночи, моя голубка». Он несколько раз поцеловал меня. Когда я, наконец, вырвалась, подняла глаза, я увидела вдову, бледную, оскорбленную, негодующую. Я только улыбнулась ей и побежала наверх. «Объяснение можно отложить до завтра», — решила я. Все же, когда я очутилась у себя в комнате, мне стало неприятно при мысли, что старушка хотя бы на минуту может неверно истолковать то, чему она была свидетельницей. Но радость вскоре заглушила все другие чувства. И несмотря на то, что ветер был, гром гремел чуть ли не над самым крышей дома, и то и дело яростно вспыхивали молнии, а дождь лил как из ведра, я не испытывала ни страха, ни робости. А за те 2 часа, что длилась буря, мистер Рочестер трижды подходил к моей двери и спрашивал, как я себя чувствую. А это могло придать мне спокойствие и уверенность при любых обстоятельствах. Я еще не успела встать на другое утро, когда ко мне прибежала Адель и сказала, что большой каштан в конце плодового сада ударила молния и расколола его надвое. Пока я встала и одевалась, я обдумывала все, что произошло, и спрашивала себя, не сон ли это. Я не могу окончательно поверить до тех пор, пока снова не увижу мистера Рочестера, и он не повторит мне слова любви и своего обещания. Причувствуясь, я посмотрела на себя в зеркало и увидела, что сейчас лицо мое не бесцветно, оно сияло надеждой, на щеках горел румянец, а в глазах моих, казалось, заглянувших в самый источник радости, словно остались ее блестящие лучи. Как часто я опасалась смотреть на своего хозяина, так как думала, что ему будет неприятен мой вид. А сейчас я была уверена, что если он взглянет в мое лицо, это не охладит его любви. Я выбрала простое, чистое, светлое летнее платье и надела его. Казалось, еще ни одно платье так не шло мне, ибо ни одного я не надевала в таком блаженном настроении. Когда я сбежала вниз в холл, я не удивилась, что ночную бурю сменило сияющее июньское утро, и что до меня в открытую стеклянную дверь донесся свежий и благоухающий ветерок. Природа должна радоваться, если я счастлива. По дороге к дому шла нищенка с маленьким мальчиком, бледные, оборванные. Я подбежала к ним и отдала все, что было в моем кошельке. Что-то около 4 шиллингов. Все люди, и дурные, и хорошие, должны были участвовать сегодня в моем ликовании. Грачи кричали и распевали птички, но веселее всего звучала музыка моего сердца. Из окна выглянула мисс Фэрфакс и сказала с видом оскорбленного достоинства: «Мисс Эйр, вы придете завтракать?» За столом она была спокойна, но холодна. Однако я ничего не могла сказать ей. Приходилось ждать, пока мой хозяин даст ей нужное объяснение. Уж пусть она потерпит. Я проглотила, что было в силах, и поспешила наверх. Навстречу мне из классной комнаты выбежала Адель. «Куда ты идешь? Пора заниматься».
Мистер Рочестер отправил меня в детскую.
А где он?
Вон там. И она указала на комнату, откуда вышла. Я вошла и увидела его.
Поди сюда и поздоровайся со мной, сказал он.
Я с радостью подошла, и теперь я была встречена не холодными словами и даже не пожатием руки. Он обнял меня и поцеловал. И это мне казалось вполне естественным, быть так любимой и ласкаемой им.
Джейн, у тебя сегодня цветущий вид, ты улыбаешься, ты прихорошенькая, сказал он.
Ты действительно сегодня прихорошенькая.
Разве это мое горчичное семечко? Эта девушка с сияющим личиком, румяными щеками и розовым ртом, шелковистыми каштанами волосами и карими глазами.
У меня зеленые глаза, читатель. Но вы уж извините его за ошибку. Для него они сегодня имели другой цвет.
Это все-таки Джейн Эйр.
Скоро это будет Джейн Рочестер, добавил он. Через 4 недели, Джанет, и не на один день позднее. Ты слышишь меня?
Я слышала и все еще не вполне понимала. У меня кружилась голова. Меня пронизало странное ощущение. Оно даже не так обрадовало, как поразило и оглушило меня. Оно было подобно страху.
Ты была такая румяная и вдруг побледнела, Джейн. Что с тобой?
От того, что вы меня назвали новым именем, Джейн Рочестер, и оно мне кажется ужасно странным.
«Да, мисс Рочестер», — сказал он, — «молодая мисс Рочестер, жена Ферфакса Рочестера».
«Этого не может быть, сэр. Это звучит слишком невероятно. Человеческим существом не дано переживать в этом мире полного счастья. А я родилась не для того, чтобы моя судьба отличалась от судьбы моих ближних. Когда я представлю себе счастье, выпавшее на мою долю, мне кажется, что это волшебная сказка, сон наяву,
который я могу и хочу превратить в действительность, и займусь этим сегодня же. Я утром написала моему банкиру в Лондон, чтобы он мне прислал кое-какие драгоценности, которые у него хранятся. Это наследственные драгоценности всех хозяев Тронфельда. Через 2 дня я надеюсь положить их тебе на колени. Я хочу, чтобы ты пользовалась всеми преимуществами и всем тем вниманием, какое я оказывала бы дочери Пэра, если бы собирался на ней жениться.
О, сэр, не надо драгоценностей. Я не хочу слышать о них. Драгоценности и Джейн Эйр несовместимы. Лучше не дарите их мне.
Может быть, ты хочешь сказать, что золото не нуждается в позолоте? Я это знаю. Ну, хорошо. Твоя просьба будет исполнена. Пока я отменю приказание, данное банкиру. Но ты еще ничего у меня не попросила, ты просто отменила мой подарок. Попробуй еще раз.
Тогда, сэр, будьте так добры, удовлетворите мое любопытство по одному интересующему меня вопросу. Он смутился.
Что? Что такое? Сказал он торопливо. Любопытство? Опасный порог. Хорошо. Ох, как хорошо, что я не дал клятвы исполнить твою просьбу.
Но тут не может быть никакой опасности, сэр.
Говори скорее, Джейн, я предпочел бы вместо вопроса о какой-то тайне, чтобы ты попросила у меня половину моего состояния.
Послушайте, царь Артаксеркс, что мне делать с половиной вашего состояния? Уж не думаете ли вы, что я еврей-ростовщик, который ищет как бы повыгодней поместить свои деньги? Я предпочла бы, чтобы вы подарили мне ваше доверие целиком. Ведь я не лишусь вашего доверия, раз уж вы допустили меня в свое сердце.
Нет, вы не лишитесь моего доверия, Джейн. Но ради Бога, не стремитесь брать на себя ненужное бремя. Не тянитесь к яду.
А почему бы нет, сэр? Вы только что сказали, как вы жаждете быть покоренным, и как вам приятно подчиняться. Так почему бы мне не воспользоваться вашим признанием? Я научу настаивать и требовать, а может быть даже плакать и драться, чтобы испытать мою власть над вами.
Ну-ну, попробуй только. Настаивать? Требовать?
Уже конец игры? Ненадолго же вас хватило. Но отчего вы так помрачели? Ваши брови теперь толще моего пальца, а ваш лоб напоминает образ из одного замысловатого стихотворения, где лоб был назван крепостью громов. Вероятно, вы будете таким, когда женитесь.
Если вы будете такая, как сейчас, то я, как христианин, должен буду отказаться от общения с эльфом или саламандрой. Ну что вы хотели спросить, дерзкая девчонка, говорите скорее.
Ну вот, теперь вы стали невежливы.
Но резкость мне нравится гораздо больше, чем лес. Я предпочту быть дерзкой девчонкой, чем ангелом. Вот что я хотела спросить. Отчего вы так старались убедить меня, что собираетесь жениться на мисс Ингрэм?
Это все? Ну, это еще куда ни шло.
Морщины на его лбу разгладились. Улыбаясь, он посмотрел на меня и потрепал мои волосы, словно был очень доволен, чтоб избежал какой-то опасности. Так мы проговорили с ним, потом он сказал: «Ступай к себе и надень шляпу, сегодня мы поедем с тобой в Милкот». Я быстро оделась, и когда я услышала, что мистер Рочестер выходит из гостиной от мисс Фэрфакс, я поспешила туда. Старушка только что читала свою утреннюю порцию Библии. Перед ней еще лежала раскрытая книга, а на ней поблескивали ее очки. Казалось, она позабыла о своем занятии, прерванном сообщением мистера Рочестера. Взгляд, устремленный на противоположную стену, выражал изумление безмятежной души.